Глава 22. Мила Мэр. В тот день Иссариан навеки потерял хладнокровие. Он потерял хладнокровие при бомбардировке Авиньона, потому что Снегги потерял жизнь. А Снегги потерял жизнь, потому что первым пилотом шел у них тогда Хьюпл, которому было только 15 лет. А вторым Добс, причинявший Иссариану даже больше хлопот, чем Хьюпл, и предложивший ему убить на пару полковника Кошкарта. Иссариан знал, что Хьюпл неплохой пилот, но он был всего лишь мальчишкой. И Добс тоже ему не доверял, а поэтому, как только они отбомбились, он вдруг вцепился мертвой хваткой в штурвал, отжал его от себя и бросил машину вниз. Это остервенелое, леденящее душу, выматывающее жилы, смертельное пикирование — когда самолет с ревом мчался к земле, швырнуло беспомощного Иссариана вверх так, что он уткнулся головой в колпак, выдрав штекер с проводами от наушников из пружинного гнезда на щитке приборов. «Господи!» — беззвучно вопил Иссариан, чувствуя, что все они низвергаются в тартарары. «Господи, господи, господи, господи!» — умоляюще и неслышно вопил Иссариан, лишенный членораздельной речи и веса. Но опомнившийся через несколько секунд Хьюпл отобрал, в свою очередь, штурвал у Добза и вывел самолет из безумного пике, подставившись под бушующий, бешеный, беспрерывный, оглушительно грохочущий заградительный огонь, от которого им только что удалось уйти, набрав по команде Иссария на высоту. А теперь снова предстояло уходить. Едва они выровнялись, осколок снаряда прошил плексигласовую кабину насквозь. Иссариан ощутил на своих щеках остренькое покалывание от плексигласовой крошки. Но крови не было, и он завопил. «Что происходит? Что происходит?» — не слыша в наушниках собственных воплей. Его накрыла мертвая тишина, и, стоя на четвереньках, дрожа от ужаса, словно угодившая в мышеловку мышь, он не дышал и страшился пошевелиться, пока не заметил у себя перед носом блестящий, дрыгающийся на шнуре штекер от собственных наушников и не вставил его в гнездо. «Господи!» — пронзительно причитал он, все еще не оправившись от смертельного ужаса и глядя на дымные вспышки разрывов, грохочущих вокруг самолета. «Господи!» Воткнув штекер и вынырнув из безмолвия, Иссариан услышал рыдание Добза. «Помогите ему!» — всхлипывал Добз. «Помогите!» «Кому? Кому?» — заорал Иссариан. «Бомбардиру! Бомбардиру!» — прорыдал Добз. «Он не отвечает! Он не отвечает!» «Я бомбардир!» — заорал Иссариан. «У меня все в порядке! У меня все в порядке!» «Так помоги ему! Помоги ему!» — взмолился Добс. «Кому? Кому?» — заорал Иссариан. «Стрелку-радисту! Стрелку-радисту!»
«Мне холодно!» — чуть слышно жаловался Снегги измученным голосом. «Мне холодно! Помогите!»
Иссариан поспешно нырнул в туннель и пробрался над бомбовым отсеком в хвост, где, лежа в лужице солнечного света, насмерть замерзал израненный Снегги. Рядом с ним лежал без сознания белый, как снег, хвостовой стрелок, впервые посланный в боевой полет. Хуже Добза не было на свете пилота, и никто не знал этого лучше, чем Добз. Сильный, молодой, безнадежно сломленный человек. Он постоянно тщился уверить начальство, что больше не способен водить самолет. Никто ему не верил. И в тот день, когда норма вылетов была поднята до 60, а Ор отлучился добывать какие-то сальнички, он пробрался тайком в палатку Иссариана и предложил ему на пару убить полковника Кошкарта. Без помощи Иссариана у него ничего не получалось. «Ты хочешь, чтобы мы совершили преднамеренное убийство?» — поинтересовался Иссариан. «Именно!» — с жизнерадостной улыбкой подтвердил Добс, ободренный понятливостью Иссариана. «Мы пристрелим его из люгера, который я добыл на Сицилии, и никто не знает, что он у меня есть».
«Боюсь, не смогу тебе помочь», — молчаливо взвесив сказанное, отозвался Иссариан.
«Почему?» — изумился Добс.
Да вот видишь ли, я до смерти обрадуюсь, если этот сукин сын сломает себе шею, или грабанется, или если кто-нибудь его пристрелит. А самому его убить? Нет, не смогу.
Ну так он тебя убьет. Послушай, ты же сам говорил, что он всех нас убивает приказами о добавочных боевых вылетах. Ведь говорил?
Нет, Добс, не смогу. У него тоже есть право на жизнь.
Да ведь он-то отнимает у нас это право.
Добс был ошарашен.
Ты просто не в себе. Вспомни, как с тобой спорил Клевенджер. А где теперь Клевенджер? Только его и видели в прозрачном облачке.
Не ори, предостерег его Ессариан.
Я не ору, заорал громче прежнего Добс, багровея от своей мятежной правоты.
Веки у него подергивались, ноздри гневно трепетали, с дрожащей нижней губы слетали пузырчатые брызги слюны.
«В полку, наверное, было около сотни людей, которые сделали по 55 боевых вылетов, когда он вздрючил норму до 60. Да еще около сотни таких, как ты, которым оставалось по 2-3 вылета. Он всех нас угробит, если мы дадим ему волю. Нам надо его опередить».
Ессариан, ничего не обещая, уклончиво кивнул. «Думаешь, получится?» — спросил он.
«Так у меня же все разработано! У меня только не ори!» «Я не ору! У меня... Да не ори же ты, ради бога!» «У меня все разработано!» — зашептал Добс, ухватившись обеими руками с побелевшими костяшками пальцев за койку Орра, чтобы унять в них дрожь. Он должен приехать со своей треклятой фермы в четверг. И вот я проберусь утром по лесу к тому крутому повороту дороги, где все машины сбрасывают скорость. Засяду у обочины в кустах и буду его ждать. Ему придется притормозить, а я уже нашел там одно место, откуда дорога хорошо просматривается в обе стороны, так что мне будет видно, пустая она или нет. Когда он покажется, я пихну прямо с обочины на дорогу бревно, чтобы он остановился и вылез. Ну, а тут уж вылезу из кустов, и я с люгером наготове, и буду палить ему в башку, пока он не подохнет. Сделаю свое дело, закопаю люгер, вернусь опять же лесом в эскадрилью и займусь, как ни в чем не бывало, своими делами. Ну что, хорош план?
Ессариан внимательно следил за каждым этапом предполагаемого убийства. «А я-то тебе зачем?» — удивленно спросил он.
«В одиночку у меня ничего не получится», — объяснил ему Добс. «Мне надо, чтобы ты послал меня на это дело».
«Только ты?» — не веря своим ушам, воскликнул Ессариан. «Чтобы я тебя послал?»
«Больше мне ничего не нужно», — заверил его Добс. «Пошли меня, и послезавтра я повыбью ему мозги!»
От возбуждения Добс говорил все быстрее и громче.
«Я бы и подполковнику Корну с удовольствием прострелил башку, раз уж мы за это взялись. Хотя Денби, если ты не возражаешь, оставил бы в покое. Потом хорошо бы прикончить Теплби с Хавермеером, а там, глядишь, и Маквата».
«Маквата?» — едва не подпрыгнув от испуга, вскричал Ессариан. «Он же мой друг! Чем, скажи на милость, не угодил тебе Маквот?»
«Да так, вообще», — в замешательстве отозвался Добс. «Я просто решил, что раз уж мы разделаемся с Эпплби и Хавермеером, то заодно надо прикончить и Маквота. А ты не хочешь?»
«Послушай», — твердо сказал Ессариан. «Я, возможно, подумаю о твоем предложении, если ты перестанешь орать на весь остров и ограничишься убийством Кошкарта. Но если тебе хочется устроить здесь кровавое побоище, то забудь про меня раз и навсегда».
«Да ограничусь я, ограничусь. Успокойся», — надеясь уломать его, смирно согласился Добс. «Так убить мне полковника Кошкарта? Ты посылаешь меня на это дело?»
Ессариан покачал головой. «Боюсь, Добс, что не смогу я послать тебя на такое дело», — сказал он. Добза охватило отчаяние.
«Ну хорошо, давай тогда договоримся по-другому», — сокрушенно уступил он. «Тебе не надо меня посылать. Скажи просто, что это хорошее дело. Идет? Так хорошее это дело?»
Ессариан снова покачал головой. Это было бы великое дело, если б ты сделал его без всяких разговоров. А теперь уже поздно. Боюсь, что ничего не могу тебе сказать. По крайней мере, сейчас. Но, возможно, потом и передумаю.
Тогда-то уж точно будет поздно.
Иссариан еще раз покачал головой. На мгновение Добс горестно оцепенел. Потом стремительно вскочил и бросился к доктору Дейнике, в надежде добиться, наконец, с помощью очередной психической атаки, чтобы тот освободил его от полетов. По пути он едва не свернул умывальник и чуть не упал, споткнувшись о топливопровод к плите, который мастерил в свободное время Ор. Доктор Дейник без труда выдержал буйную атаку Добза, отвечая на осатанелые вопли и негодующие жесты только нетерпеливыми кивками головы, а потом послал его в медпалатку, наказал описать свои симптомы Гессу и Уэсу, которые вымазали ему десны лиловым раствором горячавки, как только он открыл рот. Они выкрасили ему лиловым раствором и пальцы на ногах, а когда он попытался заявить протест, искусно запихали ему в глотку таблетку слабительного и спровадили. Добс чувствовал себя даже хуже, чем обжора Джо, способный все же летать на боевые задания, когда его не мучили по ночам кошмары. Добс был почти так же плох, как Кор, казавшийся неизменно счастливым, будто жизнерадостный жаворонок-недоросток, хотя зубы у него были заячьи, да еще и кривые, а улыбка психовато дерганная. Получив краткосрочный отпуск, он полетел вместе с Иссарианом и Милой Миндербиндером в Каир, где Мила купил вместо яиц, за которыми отправился, партию хлопка, а потом вылетел на рассвете в Стамбул, причем самолет у него оказался загруженным аж до пулеметных турелей, экзотическими пауками и зелеными бананами. Ор, на взгляд Иссариана, был самым уютным и привлекательным чудиком в мире. Вокруг его обветренного щекастого лица со светло-карими, немного выпученными, напоминающими детские мраморные шарики глазами, курчавились густые пегие волосы, а над затылком торчал, вроде остроконечного башлычка, напомаженный хохолок. Чуть ли не каждый боевой вылет кончался у Ора вынужденной посадкой в море, где самолет, естественно, тонул, и лишь изредка ему удавалось дотянуть до базы на одном моторе, потому что второй почти всегда оказывался у него подбитым. А когда они втроем полетели в Неаполь и приземлились на аэродроме в Сицилии, Ор принялся неистово дергать Иссариана за руку, увидев злонамеренного десятилетнего сводника с сигарой во рту и двумя двенадцатилетними сестрами-девственницами, которые встретились им возле гостиницы, где свободный номер нашелся только для Мила. Не обращая на Ора внимания, Иссариан слегка оторопело рассматривал открывшуюся ему вместо Везувия Этну и безуспешно пытался сообразить, почему, отправившись в Неаполь, они прилетели на Сицилию. А задыхающийся, заикающийся и хихикающий Ор умолял его в припадке нетерпеливой похоти пойти вместе с ним за злонамеренным десятилетним сводником к невинным двенадцатилетним сестрам, которые оказались вполне зрелыми шлюхами, без всяких родственных связей, но все же никак не старше 28 лет. «Иди с ним», — лаконично обязал Иссариана Мила Миндербиндер. «Помни о своей миссии». «Ладно», — вздохнув, согласился Иссариан, «помня о своей миссии. Но сначала мне надо найти номер в какой-нибудь гостинице, чтобы как следует потом выспаться».
«Ты прекрасно выспишься у девочек», — сказал с видом заговорщика Мила Миндербиндер. «Помни о своей миссии».
Они не спали всю ночь. Иссариан вскоре окончательно ошалел и перестал замечать на одной из проституток бежевый тюрбан, украшавший ее голову до тех пор, пока злонамеренный десятилетний сводник с кубинской сигарой в зубах не сдернул его поутру у нее с головы прямо на площади. Такая уж пришла ему в голову зловредная блажь, обнажив для всеобщего обозрения ее безобразно уродливый голый череп. Она спала с немцами, и мстительные соседи наголо выбрили ей голову.
Издавая хриплые вопли, она гонялась в перевалку за злонамеренным десятилетним сводником, и зрелище это было омерзительно смехотворным, потому что ее дебелое тело желеобразно колыхалось. Темное лицо кривилось от ярости, а голая кожа на гнусном, серовато-глянцевом, оскверненном черепе волнообразно морщилась дряблыми складками, как мертвая плевра, химически обесцвеченная и абсолютно непристойная. Раньше Ессариан никогда не видел у людей столь голых поверхностей. Сводник, подняв руку вверх, вертел на пальце бежевый тюрбан, словно добытый в бою трофей. Обритая проститутка торопливо трусила за ним следом с вытянутыми вперед руками. Ей казалось, что она вот-вот дотянется до своего истязателя, как бы совершая по площади круг позора. Многолюдная утренняя площадь булькотела злорадным хохотом, и зеваки глумливо показывали на Ессариана пальцами, пока откуда-то не вынырнул милый Миндербиндер с озабоченным видом спешащего по делам человека. Строго поджав губы, он безмолвно осудил своих спутников за порочную распущенность, из-за которой они дали вовлечь себя в непристойную площадную сцену, а вслух сказал, что им надо немедленно лететь на Мальту. «Мы хотим спать», — захныкал Ор. «Сами и виноваты», — укоряюще заметил милый Миндербиндер, непоколебимо уверенный в своей правоте. «Меня тут никак нельзя винить. Если б вы не потащились за этими безнравственными девицами, а провели ночь у себя в отеле, то были бы сейчас такими же бодрыми, как я».
«Да ведь ты сам настаивал, чтобы мы пошли к ним», — злобно упрекнул его Ессариан. «И номера у нас не было. Номер-то удалось добыть только тебе одному».
«Тут никого нельзя винить, а меня тем более», — высокомерно возразил милый Миндербиндер. «Я же не знал, что в город нахлынут скупщики кормового горошка».
«Прекрасно знал», — отверг его возражение Ессариан. «Потому-то мы и оказались в Сицилии. И ты уже наверняка набил свой треклятый самолет этим скотским кормом».
«Тсс!» — шикнул на него милый Миндербиндер, многозначительно скосив глаза в сторону Орра. «Помни о своей миссии».
Когда они добрались до аэродрома, чтобы лететь на Мальту, самолет уже был набит мешками с кормовым горошком сверх всякой меры. Миссия Ессариана заключалась в том, чтобы помочь Мило скрыть от Ора, где он покупает яйца. Хотя Ор был членом синдиката и, как всякий член синдиката, участвовал в прибылях. Ессариан не понимал, зачем ему навязана эта дурацкая миссия, поскольку решительно все знали, что Мило покупает яйца на Мальте по 7 центов за штуку и перепродает их столовым синдиката по 5.
«Я ему не доверяю», — хмуро сказал в самолете Мило, указав кивком головы назад, где Ор, скрутившись в жалкий узелок, мучительно пытался выспаться на мешках с горошком. «Я предпочел бы покупать яйца, когда он куда-нибудь отлучится, чтобы не выдавать ему своих деловых тайн. А чего еще ты не понимаешь?»
«Я не понимаю, зачем ты покупаешь яйца по 7, а продаешь по 5 центов за штуку», — сказал ему, сидя в кресле второго пилота, Ессариан.
«Как это зачем? Чтобы получить прибыль».
«Да разве так можно получить прибыль? Ведь ты теряешь 2 цента на каждом яйце».
«Зато получаю 3 с четвертью цента прибыли на каждом яйце, продавая их по 4 с четвертью цента за штуку тем самым мальтийским торговцам, у которых закупаю по 7. Вернее, не я, а синдикат, и каждый получает свою долю».
«Так-так», — чувствую, что начинает понимать, — оживился Ессариан. «И значит, люди, которым ты продаешь яйца по 4 с четвертью цента за штуку, получают на каждом яйце центы 3/4 прибыли, продавая их тебе за 7, верно? Но тогда почему бы тебе не продавать яйца напрямую себе самому, чтобы исключить тех, у кого ты их покупаешь?»
«Да потому что я покупаю их у самого себя», — объяснил ему Мило. «Я получаю 3/4 цента прибыли на каждом яйце, когда продаю, и 3/4 цента, когда снова покупаю. А поскольку я каждый раз имею дело с самим собой, то получаю в общей сложности 6 центов прибыли на каждом яйце. В убыток у меня идет всего 2 цента при продаже яиц столовым по 5 центов за штуку. Понимаешь теперь, как я получаю прибыль, покупая яйца по 7 и продавая их по 5 центов штука? Ведь в Сицилии-то мне приходится платить всего 1 цент за яйцо. На Мальте, поправил его Яссарин. Ты же покупаешь яйца на Мальте?
Я не покупаю яйца на Мальте, горделиво хмыкнув, признался милый Миндербиндер. В его смешке прозвучало веселое удовлетворение. Это был единственный случай, когда он вдруг утратил на секунду трезвую сверхосмотрительность дельца.
Я покупаю их в Сицилии по центу штука и тайно переправляю на Мальту, где продаю самому себе по 4,5 цента за штуку, чтобы потом, когда туда являются покупатели, продавать им по 7.
А почему люди пытаются покупать яйца на Мальте, если это обходится им втридорога?
Потому что они всегда так делали.
А почему бы им не покупать яйца в Сицилии?
Потому что они никогда так не делали.
Подожди-ка, теперь я окончательно запутался, сказал Яссарин.
Ну а ты-то? Почему ты не продаешь яйца столовым по 7 центов за штуку вместо 5?
Потому что тогда у них не будет во мне нужды. Каждый ведь может продавать 7-центовые яйца по 7 центов за штуку.
А почему бы им не выкинуть одно звено, чтобы покупать у тебя яйца прямо на Мальте по 4¾ цента за штуку?
Потому что я не продал бы им ни одного яйца.
А почему ты не продал бы им ни одного яйца?
Потому что получилось бы меньше прибыли. При нынешней постановке дела я добиваюсь прибыли и для себя лично, как посредник.
Стало быть, ты стараешься и для себя самого?
Конечно, стараюсь. И кое-что выколачиваю. Но выигрывает от этого синдикат. И каждый получает свою долю. Неужели тебе непонятно? То же самое происходит, когда я продаю помидоры полковнику Кошкарту.
Покупаешь, а не продаешь, поправил его Яссарин. Ты же покупаешь помидоры у полковника Кошкарта и подполковника Корна.
Продаю, а не покупаю, поправил Яссарин мило. Я распродаю помидоры через подставных лиц на разных рынках пьеносы, чтобы полковник Кошкарт с подполковником Корном скупали их тоже через подставных лиц по 4 цента за штуку и продавали потом их мне для синдиката по 5. У них прибыль цент, а у меня 3,5 цента за штуку, а выгодно это всем.
«Всем, кроме синдиката», — насмешливо уточнил Яссарин. «Синдикат платит по 5 центов за помидор, который обходится тебе в 1,5. Какая же ему от этого выгода?»
«Синдикат получает выгоду, когда получаю выгоду я», — объяснил Яссариану милый Миндербиндер. «Потому что он существует на паях, и каждый получает свою долю. А кроме того, синдикат пользуется поддержкой полковника Кошкарта с подполковником Корном. И у меня появляется возможность совершать путешествие вроде нынешнего. Ты убедишься, как это выгодно через 15 минут, когда мы приземлимся в Палермо».
«На Мальте, а не в Палермо», — поправил его Яссарин. «Мы же летим на Мальту».
«Мы летим в Палермо», — возразил Мила. «Мне надо договориться там с одним экспортером цикория насчет отправки партии грибов, которые немного заплесневели, в Берн».
«Послушай, Мила, как тебе это удается?» — восхищенно рассмеявшись, с изумлением спросил Яссарин. «В маршрутном листе у тебя одно, а на деле совсем другое. Ты же летаешь, куда тебе вздумается, ведь контрольно-диспетчерские посты должны бы поднять адскую тревогу».
«Там дежурят члены синдиката», — объяснил ему Мила Миндербиндер. «И они знают, что процветание синдиката оборачивается процветанием всей нашей страны. Выгода. Вот что движет поступками людей. У каждого дежурного есть свой пай, поэтому они должны заботиться о благе синдиката».
«Ну, а у меня есть пай?»
«У каждого есть пай».
«И у Оры есть пай?»
«У каждого есть пай».
«А как насчет обжоры Джо? У него тоже есть пай?»
«У каждого есть пай».
«Занятно, черт бы его побрал», — с интересом сказал Ессариан, впервые подумав, что все они повязаны одной веревочкой совместных паев.
«Я разработал верный план, как отхватить у федерального правительства $6000».
Посмотрев на Ессариана, негромко проговорил Мила, и в глазах у него засветился злокозненный огонек.
«Мы с тобой могли бы получить без всякого риска по 3000. Хочешь?»
«Нет».
«Это-то мне в тебе и нравится», — уважительно воскликнул Мила Миндербиндер. «Ты честный. Из всех, кто меня окружает, я могу довериться только тебе. Ты один способен мне помочь. Вот почему я не хотел, чтобы ты тащился к этим шлюхам».
«Послушай, Мила, тебе же очень хотелось, чтобы я к ним пошел», — глядя на него с насмешливым недоумением, сказал Ессариан. «Ты что, забыл?»
«Меня нельзя за это винить», — с достоинством отозвался Мила Миндербиндер. «Мне было необходимо отделаться от Ора, когда мы добрались до города. В Палермо все будет совсем по-другому. Я хочу, чтобы вы поехали к девочкам прямо из аэропорта».
«К каким таким девочкам?»
«Я связался по радио с Палермо и все заранее организовал. Вас будут ждать две юные девственницы, полуиспанки. Садитесь к ним в машину, как только мы выйдем из самолета, и поезжайте развлекаться».
«Нет уж», — покачав головой, твердо отозвался Ессариан. «Как только мы выйдем из самолета, я поеду спать». Мила Миндербиндер даже полиловел от негодования, а его вездесущий тонкий нос мелко задергался между черными бровями и неровно подстриженными буроватыми усами, словно бледное пламя свечи на порывистом ветру.
«Ессариан, помни о своей миссии!» — проникновенно проблеял он.
«Да отстань ты от меня со своей миссией!» — равнодушно сказал Ессариан. «И со своим синдикатом тоже, даром, что у меня есть пай. А на девственниц, будь они хоть дважды полуиспанки, я и смотреть больше не желаю».
«Что ж, тебя можно понять», — сказал Мила. «Но этим девочкам всего по 32 года, и они не полуиспанки, а только на треть эстонки.
Не нужны мне никакие девочки».
«Да они и не девочки», — примирительно подхватил Мила Миндербиндер. «У той, которая предназначена тебе, муж был престарелый учитель и спал с ней только по воскресеньям. А стало быть, ей все в новинку».
Но Ор с Ессарианом едва держались на ногах и уехали из аэропорта вместе с Мила. А добравшись до города, обнаружили, что номера им здесь тоже, по всей видимости, не удастся снять, и что Мила в этом городе — мэр. Фантастическая, неправдоподобно пышная встреча началась прямо на аэродроме, где все служащие побросали свои занятия, чтобы показать Миле Миндербиндеру, как трудно им сдерживать благоговейное обожание. Весть о его прибытии распространялась гораздо быстрее, чем двигался открытый грузовичок, в котором он ехал, и уже на подступах к городу вдоль шоссе теснились ликующие толпы. Ор с Ессарианом ничего не понимали и на всякий случай молча жались поближе к Миле. В городе приветственные клики становились все громче по мере приближения к центру. Детей распустили из школ, и они стояли на тротуарах в праздничных костюмчиках, весело размахивая маленькими флажками. Если поначалу Ессариан с Ором удивленно молчали, то сейчас они просто потеряли дар речи. Радостные горожане буквально запрудили улицы, а над головами у них реяли громадные транспаранты с изображением Мила. Он был изображен в блекло-коричневой крестьянской блузе, и на его щепетильном, по-отечески строгом лице застыла проницательно мудрая, требовательная терпимость, которую подчеркивали глядящие в разные стороны глаза и встопорщенные разновеликие усы. Инвалиды, стоящие одной ногой в гробу, посылали ему из окон прочувствованные поцелуи. Торговцы, застыв на пороге лавочек, безудержно ликовали. Оглушительно ревели медные трубы. Кое-где люди падали из-за толчи под ноги сограждан, которые затаптывали их насмерть. Плачущие от счастья старухи протискивались, отпихивая друг друга локтями к медленно ползущему грузовичку, чтобы пожать Мила руку или хотя бы дотронуться до его рукава. Мила принимал буйные восторги горожан с благосклонной любезностью. Он изящно помахивал вялой ладонью
и рассыпал ею в толпу конфетные поцелуйчики. Вдоль улиц, взявшись за руки, стояли юноши и девушки со стекленевшими от обожания взглядами, хрипло скандируя при его приближении: «Мило! Мило! Мило!» Теперь, когда Иссариан и Ор узнали о его невиданной популярности, он держался с ними свободно и сдержанно величаво. Щеки у него горделиво порозовели. Он был избран мэром Палермо и почти всех остальных сицилийских городков за ввоз на Сицилию шотландского виски.
— Сицилийцы так любят шотландское виски? — недоверчиво спросил Иссариан.
— Они даже не знают его вкуса, — ответил милый Миндербиндер. — Здесь ведь живет очень бедный народ, а шотландское виски — весьма дорогой напиток.
— А тогда зачем ты его сюда ввозишь?
«Чтобы поднять цены. Я привожу его с Мальты и продаю через подставных лиц самому себе для увеличения прибыли. Мне удалось создать здесь абсолютно новую торговую индустрию. Сицилия занимает сегодня третье место в мире по экспорту шотландского виски. Вот почему меня избрали мэром».
«Ну а как насчет гостиничного номера для нас, если уж ты здесь такая важная персона?» — с грубоватой прямолинейностью и едва шевеля языком от недосыпа спросил Ор.
«Ах да», — сокрушенно спохватился Мило. «Разумеется, мне надо было заказать вам номер по радио, но мы это сейчас исправим», — пообещал он. «Пойдемте ко мне в кабинет, и я попрошу моего помощника все устроить».
Кабинет Милы Миндербиндера помещался в парикмахерской, а помощником мэра был толстенький цирюльник, вспенивающийся благоговейными приветствиями так же пышно, как мыльная пена, которую он взбалтывал по мазкам, собираясь брить Мила.
«Ну, Витторио, рассказывайте, как шла у вас жизнь, пока меня не было?» — лениво развалясь в кресле, предложил Мила Миндербиндер.
«Очень печально, сеньор Мило, очень печально», — затараторил цирюльник. «Но теперь, когда вы вернулись, люди опять чувствуют себя прекрасно».
«А почему на улицах столько народу, и как получилось, что в гостиницах нет свободных номеров?»
«Да ведь народ съехался к нам со всей Сицилии, чтобы посмотреть на вас, уважаемый сеньор Мило, и чтобы принять участие в аукционе по продаже артишоков».
«Это что еще такое артишоки?»
Настороженно выпрямившись и ухватив цирюльника за руку с помазком, спросил Мило Миндербиндер.
«Артишоки, сеньор Мило? Это очень вкусные овощи, которые пользуются спросом везде, где о них знают. Вам обязательно надо их попробовать, пока вы здесь. У нас выращивают лучшие артишоки в мире».
«Вот как! И почем нынче идут артишоки?»
«Нынешний год будет, по-видимому, очень удачным для продажи артишоков. Урожай небывало скудный».
«В самом деле», — заинтересовался милый Миндербиндер и тут же исчез, так стремительно выскользнув из-под простыни, что она еще хранила пару секунд очертания его тела после того, как он пропал.
Когда Иссариан с Ором выскочили на улицу, Мило уже скрылся.
«Следующий? Кто следующий?» — деловито крикнул им вслед цирюльник.
Иссариан и Ор уныло поплелись, куда глаза глядят. Брошенные Мило, они тщетно искали приюта, чтобы отоспаться. Иссариан валился от усталости с ног. В голове у него пульсировала тупая, изматывающая боль. А тут еще Ор купил где-то маленький арбуз, сунул его за пазуху и ходил с непристойно выпятившейся грудью, пока обозленный Иссариан не поставил перед ним ультиматум: или он, или арбуз. Арбуз Ор выбросил, но вскоре засунул за пазуху еще какую-то дрянь. И когда Иссариан стал на него орать, объяснил ему, что это не дрянь, а дынька, и что если Иссариану она представляется камнем у него за пазухой, то, пожалуйста, он может ее вынуть. Потом, таща дыню под мышкой, Ор принялся яростно потирать костяшками пальцев лоб, и в глазах у него зажглось бесноватенькое заревце, и на губах появилась скабрезная ухмылка.
«Ты помнишь ту девку?» — начал он и скабрезно хихикнул.
«Ты помнишь ту девку, которая долбила меня туфлей по башке, когда мы выкатились, оба голые, из комнатенки любимой шлюхи Нетли в римском борделе?»
Хитренько глянув на Иссариана, спросил он и, дождавшись настороженного кивка, сказал:
«Мне неудобно тащить дыньку под мышкой, поэтому давай-ка я суну ее обратно за пазуху,
И если ты не будешь собачиться, расскажу тебе, как было дело. Договорились?»
Ессариан рассеянно кивнул. И Ор, проворно сунув дыньку за пазуху, принялся рассказывать, из-за чего голая проститутка лупила его в римском борделе туфлей по голове. Но нагромождал при этом столько причудливых подробностей, а главное, так смущал Ессариана своей округлой, словно у женщины, грудью, что тот, затравленно озираясь по сторонам, фактически пропустил его рассказ мимо ушей. И когда Ор умолк, злобно рассмеялся, сообразив, что этот малахольный чудик опять его надул, заморочил ему голову туманом фантастических подробностей и недомолвок. Между тем суровая реальность, обернувшись поздним вечером в совершенно незнакомом им городе, загнала их для подкрепления угасающих сил в гнуснейший ресторан, где они с омерзением съели никуда не годный ужин, а потом доехали на попутной машине до аэродрома, залезли в свой самолет и ворочались на холодном дюралевом полу в зябком полузабытии часа, наверное, полтора, пока их не выгнали оттуда шоферы грузовиков, чтобы набить самолет ящиками артишоков. При погрузке начался проливной дождь. Вскоре шоферы уехали, а Ессариану с Ором, до нитки промокшим, не оставалось ничего другого, как снова втиснуться в самолет и дрожать между угловатыми ящиками наподобие сплюснутой в консервной банке хамсы, пока утром на аэродром не явился повсегдашнему бодрый Мила Миндербиндер, который без промедления вылетел курсом на Неаполь и заменил там груз артишоков коробками ванили, гвоздики, корицы и перца, чтобы вернуться в тот же день на Мальту, где, как выяснилось, он был заместителем генерал-губернатора, а номера в гостинице для Ессариана с Ором, конечно, не нашлось. Майор-сэр Мила Миндербиндер обделывал на Мальте свои дела в огромном кабинете генерал-губернаторского здания. Его стол из красного дерева казался необозримым, как аэродром. На одной из облицованных дубовыми панелями стен красовалась под скрещенными британскими флагами импозантнейшая фотография сэра Мила Миндербиндера в форме майора Уэльского королевского полка фузелеров. Усы у него на фотографии были тщательно и ровно подстрижены узкой полосой, подбородок остро выдавался вперед, а глаза пронизывали зрители, будто ослепительные прожекторы. Мила получил дворянское звание, чин майора фузелеров и должность заместителя генерал-губернатора за превращение Мальты в крупный международный центр по торговле яйцами. Он милостиво разрешил Ессариану и Ору переночевать у себя в кабинете на мягком толстом ковре. Но вскоре после его ухода их выгнал из генерал-губернаторского здания часовой, конвоировавший подозрительных нарушителей до самого вестибюля со штыком наперевес, и они поехали, измученные, словно военные беженцы, на такси в аэропорт. Причем угрюмый таксист нагло их обсчитал. А самолет, где они опять устроились на ночлег, оказался набит мешками какао и свежемолотого кофе с таким одуряющим запахом, что приехавший поутру в машине с шофером Мила обнаружил их на бетонной площадке под самолетом в полуобморочном состоянии. Но это, разумеется, не помешало ему, прекрасно отдохнувшему и рассветно свежему, сразу же взять курс на Аран, где он преобразился в вице-шаха, а Ессариан и Ор опять не смогли найти гостиничный номер. У Милы здесь имелись шикарные апартаменты в роскошном, розовато-оранжевом дворце, куда Ессариана с Ором не пустили на том основании, что они неверные. Их остановили у ворот и прогнали прочь вооруженные устрашающими ятаганами слоноподобно громадные стражники-берберы. Простудившийся Ор шмыгал носом и чихал. Ессариана скрючили прострел и радикулит. Он охотно свернул бы Мило шею, но тот, как вице-шах Арана, был лицом неприкосновенным. Вскоре выяснилось, что он, к тому же, калиф багдадский, имам дамасский и шейх аравийский. В глубинных районах, где еще сохранились первобытные, с грубыми суевериями племена, скромно поведал он, ему поклонялись как богу дождя и хранителю зерновых урожаев. А в джунглях Африки его высеченное из камня усатое лицо можно было увидеть над обогренными человеческой кровью примитивными каменными алтарями. куда бы они ни пребывали, Милы Миндербиндеру воздавались воистину царские почести, и триумфальное шествие по Ближнему Востоку, который они пересекли два раза из конца в конец, завершилось перелетом на африканский континент и скупкой в Каире всего египетского хлопка, на который нигде в мире не было тогда ни малейшего спроса, что поставило Милы Миндербиндера на грань полнейшего банкротства. Зато для Ессариана и Ора в Каире нашлись гостиничные номера. С большими пухлыми подушками на мягких кроватях и хрустящими от свежести накрахмаленными простынями. С платяными шкафами, куда можно было повесить одежду. И главное, с водой, чтобы наконец-то вымыться. Они распарили свои полупротухшие, измученные тела до розового свечения и, отправившись вместе с Милой есть, получили на ужин филе миньон и недурной коктейль в прекрасном ресторане, где имелся даже биржевой телетайп, который как раз отстукивал данные о египетском хлопке, когда Мила спросил у метрдотеля, что это за машина. Мила никогда не видел такую замечательную машину, как биржевой телетайп, и она показалась ему настоящим чудом. «В самом деле?» — воскликнул он, выслушав объяснение метрдотеля. «И почем же нынче идет египетский хлопок?» Метрдотель сказал ему, и он закупил весь урожай. Но гораздо больше, чем хлопок, закупленный Мила, испугали Ессариана гроздья зеленых бананов, которые Мила приобрел на местном рынке, когда они поехали в город. И правильно, как оказалось, испугали, потому что Мила растолкал его глубокой ночью и сунул ему для пробы полуочищенный банан. Ессариан придушенно всхлипнул и попытался спрятать под подушку искаженное усталостью лицо. «Нет, ты попробуй», — требовал Мила, настырно пихая ему в рот зеленый банан. «Отстань, выродок», — промычал Ессариан, — «должен я хоть немного поспать». «Да ты только попробуй, вкусный он или нет», — приставал Мила. «И не говори Ору, что я дал его тебе бесплатно. Ему-то банан обошелся в 2 пиастра». Ессариан покорно сживал банан и, сказав, что он вкусный, закрыл глаза. Но Мила опять его разбудил и велел быстро одеваться, чтобы немедленно лететь на Пьеносу. «Тебе и Ору надо загрузить самолет», — объяснил он. «Только будьте осторожны с пауками, когда берете в руки гроздь», — так сказал продавец. «Послушай, Мила, неужели нельзя подождать с этим до утра?» — взмолился Ессариан. «Должны же мы хоть немного поспать!» «Они дозревают почти мгновенно», — отозвался Мила. «И нам нельзя терять ни минуты. Подумай, как обрадуются наши однополчане, когда получат свежие бананы».
Но однополчане даже не увидели бананов, потому что их можно было выгодно сбыть на рынках Стамбула, а в Бейруте почти даром продавался тмин, который Мила и закупил, избавившись от бананов, чтобы переправить его в Бенгази, где он стоил гораздо дороже. А на Пьеносу они прилетели только через 6 дней, к концу оровского отпуска, с грузом превосходных сицилийских яиц, купленных, по свидетельству Мила, в Каире и проданных от его щедрот столовым синдиката всего лишь по 4 цента за штуку. После чего командиры полков, давно уже ставшие членами синдиката, наказали Мила немедленно снова мчаться в Каир, куда он и полетел за новой партией зеленых бананов, которые потом выгодно продал на турецких рынках, чтобы купить по дешевке бейрутский тмин, пользующийся повышенным спросом в Бенгази. И каждый получил свою долю.